Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Мы находимся на Кипре и беседуем с Федором Васильевичем Лавриковым, православным гидом. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Лектор-экскурсовод Кипрской организации туризма и работаю с 1995 года с нашими паломническими группами.
Хочется сразу сказать, что вас мы увидели в одном из самых первых фильмов, наверное, после 90-х лет о Кипре православных. И вы нам запомнились, и поэтому, когда мы приехали на Кипр, мы постарались вас найти. Поэтому хотелось бы первый вопрос задать такой. Каким образом вы попали в эту страну? Чем она для вас стала теперь?
Впервые на Кипр я попал в 1981 году. И до 1994 я путешествовал из Советского Союза, а потом из России на Кипр и обратно. Но настало время, так сложились семейные обстоятельства, что я осел на Кипре. Стал прихожанином храма Святого Стилиана, где совершались богослужения на церковно-славянском языке. И вот тогда, под руководством тогдашнего настоятеля храма, иеромонаха Иова, мы разработали первые паломнические программы и стали их осуществлять. Первая паломническая группа прибыла к нам из Москвы 31 января 1995 года.
Уже так много лет вы этим занимаетесь, и, наверное, колоссальный все-таки опыт. Хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали нам об основных паломнических маршрутах и, самое главное, конечно, о величайших святынях, которых такое количество на Кипре, наверное, как ни в каком другом государстве. Потому что, например, в одной из поездок меня поразило, что мы поднимались в село в горах, там 100 домов, на 100 домов было 10 храмов. Это, конечно, совершенно уникальный случай. Что интересно, на Кипре, когда выходные, вот воскресенье, здесь нет ни базаров, ни работ таких магазинов. Киприоты в основном, они почти все в храмах. Они все празднично одеты, они все в богослужении участвуют. Это обрядовая сторона, как дань традиции, или все-таки какова глубина и степень воцерковления такого настоящего, если можно об этом судить?
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно просто-напросто посмотреть, каковы корни христианства на Кипре. Апостолы проповедовали здесь уже в 45-м году. Кипр – библейская территория, это апостольский остров. Апостол Варнава пришел сюда со своим другом Савлом, и здесь Савл получил свое имя Павел. Мы не должны об этом забывать. Здесь проповедовал, жил, трудился святой Лазарь, четыреодневный друг Божий. Это тоже очень важный фактор развития христианских общин. Впоследствии здесь побывала святая равноапостольная Елена. Мы не знаем точно, когда это произошло, но после Первого Вселенского Собора, и эта благочестивая жена, равноапостольная, она призывала благодать на те территории, которыми управляли ее венценосные дети, и оставляла частицы свидетельств земной жизни Христа. Это тоже не могло не иметь важного сакрального значения. Несмотря на все те сложности, которые впоследствии претерпевал Кипр, но он сохранил веру. И Кипрская православная церковь сейчас является мощнейшим общественным институтом. Мы не должны с вами забывать, что когда у киприотов появилась возможность избрать своего президента, Республика Кипр молодая, она возникла в 1960 году, то этим человеком был избран глава Кипрской церкви. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но это была личность, которой доверяли все. И он получил огромное количество голосов на обычных светских выборах и стал примером той симфонии властей, к которой стремились еще в Византии. Симфония светской и духовной власти. Поэтому говорить о воцерковленности людей мы должны именно глядя на Кипр вот через такую историческую призму. И тогда становится понятно, что может быть это несколько формализованное, может быть это немножечко заученная, привычная колея, но в ней есть суть и смысл. И когда мы видим празднично одетых людей, которые в 6:30 утра идут в храм, а не на пляж, и полны храмы народом, мы понимаем, что люди идут по делу. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
Да, и самое главное, что они откладывают даже не пляж, а торговые какие-то вот дела житейские. Это все откладывается. Это вызывает колоссальное уважение. Федор Васильевич, скажите, пожалуйста, когда вы впервые столкнулись с тем, что решили наладить паломнические поездки, по какому принципу строился и как это менялось со временем, эти маршруты?
Все было очень просто. Было благословение. А как вы понимаете, в таких вопросах не отвертишься. Благословили – выполняй. И, по всей видимости, это был действительно такой сакральный смысл важный. Маршруты рождались сами по себе. Они складывались благодаря тому, что приходилось подробно изучать православный Кипр, христианские святыни, памятники Кипра, много читать. Потом уже пришла необходимость учиться. На Кипре очень хорошо поставленная подготовка экскурсоводов. Далеко не все мои коллеги работают с паломниками. Здесь нужны специальные знания. Но ведь вы представьте, приехала группа, в которой епископ, митрополит. Неужели вы думаете, что экскурсовод в вопросах кипрских святынь может позволить себе знать меньше, чем владыка об истории христианства на Кипре? Поэтому нужно читать, узнавать, знакомиться, разговаривать, беседовать, во время каждой поездки получать какое-то новое знание. Поэтому рождение каждого маршрута – это процесс, невозможно его описать как-то, это длительный процесс. Сейчас у нас сформировался такой подход к паломнической программе, которую используют активно и паломническая служба «Радонеж», и другие паломнические службы. Когда мы представляем сжато, максимально компактно основные святыни Кипра, так, чтобы люди могли познакомиться с мужскими, женскими монастырями, ставропигиальными, епархиальными монастырями, местами, связанными с апостолами, библейскими местами, храмами, современными действующими и храмами, сейчас находящимися под охраной ЮНЕСКО, как памятники истории и культуры. Мы изучаем природные особенности Кипра, потому что понять укорененность православия, не понимая географии острова, его природных богатств, наверное, тоже нельзя. Мы ведь приезжаем на Кипр не сугубо в храм святого Киприана и святой Юстины, хотя вы именно это сейчас сделали во время своей поездки. Мы ведь смотрим на Кипр широкими глазами, широким взглядом образованного, современного человека. И мы должны представить Кипр с разных точек зрения, с разных сторон. Вот как раз эти три дня, которые идут последовательно один за другим, это специальное наше решение. Так, чтобы людям ведь хочется побыть на море, чтобы у них осталось время и оздоровиться. Духовное здоровье, безусловно, куда мы без него денемся, оно необходимо. Но и без здоровья физического, без укрепления нашего самочувствия, что можно сделать на берегу моря, под кипрским солнцем, вот это и продиктовало нам такую программу. Три основных дня и затем дополнительные поездки. Мы можем загрузить, у нас 13 программ, нам недели не хватит, чтобы, нам двух недель только хватит, чтобы можно было осуществить все эти поездки. Причем у нас нет повторяющихся маршрутов, это все святыни новые, новые и новые. Сказать о том, что мы нашими программами их исчерпываем, я не могу, невозможно объять необъятное.
Петр Васильевич, тогда, если можно, скажите поподробнее об этих трех днях, чем они наполнены. И тогда расскажем и о том, какие еще дополнительные новые маршруты существуют.
Ну, мы базируемся, как правило, в Лимассоле. Хотя в качестве места пребывания на Кипре можно избрать любой город. Некоторые группы у нас останавливаются в Протарасе, кто-то предпочитает Пафос, кто-то живет в Ларнаке. Но Лимассол имеет очень интересное географическое положение. От него равновеликими лучами уходят дороги в разные стороны. И первая наша поездка, как правило, на запад. Это связано не только с тем, что Пафос – библейский город, упоминается в Библии, но это связано еще и с тем, что именно этот город был наиболее сильно подвержен языческому влиянию. Культ Афродиты там имел огромное значение. И вполне возможно, мы можем это предполагать, поскольку ни в житии апостола Павла, ни в деяниях апостолов прямых указаний на это нет, но Савл идет со своим другом Варнавой в Пафос именно по этой причине, чтобы дать бой язычеству. И вот мы рассматриваем историю возникновения христианства на Кипре через преодоление языческих культов. И путешествие именно в сторону Пафоса, в места, которые связаны были с культом Афродиты прежде, очень логично и хронологически очень точно. Мы едем в древнейший пещерный храм Кипра, это храм Божьей Матери Вонаркотиса. Находится неподалеку от древнего города-государства Курион, сейчас это археологический парк. К счастью, этот пещерный храм сохранился в том виде, в каком он был со второго века нашего времени, когда там собирались, предположительно, в это время первые христиане. Стены пещеры, они ничем не облицованы, они завешены иконами, которые приносят люди и оставляют там. Это совершенно замечательное место, после посещения которого вот действительно начинаешь понимать, в каких условиях зарождалось христианство. Мы останавливаемся в очень красивых местах, например, бухта Афродиты. Название этого места не имеет никакого отношения к культу Афродиты. Это туристический миф, и мы как раз этот туристический миф и пытаемся раскрыть. То есть это уже культурологическая часть нашей программы, напрямую не связанная с паломничеством, но это образовательная задача наша. Мы знакомим людей с Кипром в разных аспектах. Посещение византийских храмов. Один из них действующий храм Святой Параскевы, пятикупольный храм. Он построен был в IX веке и до сих пор используется по своему первоначальному назначению. Ну, можете представить, самое древнее здание в Москве 16 веком датируется, а здесь, на Кипре, храм IX века, на 7 веков старше. Посещение такого храма с удивительными фресками, более поздними, конечно, но это очень впечатляющая точка нашей поездки. Мы посещаем место, которое называют колонна святого апостола Павла, и читаем там фрагмент «Деяний апостолов», пытаемся разобраться в деталях этого, почему апостол Павел получил свое имя Павел на Кипре, что он такого сделал. В чем состоял смысл его перепалки, его дискуссии, его единоборства с волхвом Елимой, который был при дворе проконсула римского Сергия Павла, тогда правившего на острове? Вот это интересные вопросы, и мы пытаемся как-то с ними разобраться. Ну и, конечно же, посещение Ставропигиального монастыря Кипрского, святого Неофита Затворника, место тихого, спокойного, душевного. Там пребывают мощи святого Неофита, там сохранилась его келья, расписанная фресками в конце XII, начале XIII века. Это даже трудно представить. До сих пор все это мы можем видеть и ощущать, воспринимать, радоваться этому и поражаться силе того духа, которым была напоена жизнь монахов в византийскую эпоху.
Это красота необыкновенная, то есть рассказать это невозможно, и даже фильм он не может передать. Единственная возможность – это приехать и увидеть.
Вы знаете, у нас подход очень простой. Мы не навязываем человеку своего мнения. Мы рассказываем о том, что можно увидеть, и даем возможность людям самостоятельно зайти в этот пещерный храм святого монастыря Святого Неофита, где богослужения проходят один раз в году, и осмотреть это своими руками. Более того, я могу сказать вещь, которая запрещено говорить экскурсоводу, но эти фрески, они настолько близки и доступны, что до них можно дотронуться рукой. Вы представляете, рукой ощутить такую древность. Лики, которые вошли в учебники, как шедевры византийской живописи, и вас не отделяет от них ничего, кроме нескольких сантиметров воздуха. Это, безусловно, чрезвычайно сильное впечатление производит. Ну и, знаете, «Святой Неофит» – это еще не прочитанная книга. Я бы даже сказал, 5 книг, потому что труды этого величайшего просветителя Кипра 12-го, начала 13 века, они совсем недавно были опубликованы. В 5 томах изданы творения «Святого Неофита», обрел силу монастырь и средства, и научные возможности для того, чтобы опубликовать вот эти 5 томов творений. Этой публикации была посвящена большая международная конференция. Сейчас идет изучение трудов святого Неофита, который, как оказывается, напоенный Святым Духом, отвечал на множество вопросов. Они и сейчас актуальны. Вот мы некоторые из них затрагиваем.
А ничего не переведено на русский язык?
Из всех произведений святого Неофита, насколько я знаю, на русский язык переведена 1 работа «О бедствиях в земле Кипрской». Это исторический труд. Ну, у него очень много богословских работ, всяких объяснений, толкований на праздники, на библейские тексты. Есть 2 редакции устава святого Неофита, есть 2 редакции устава монастыря. По позднейшему уставу 1204 года монастырь живет до сих пор.
Потрясающе. Ну вот вы только стали перечислять, вы только начали перечислять святыни одного из маршрутов, и понимаю, что мы Кипра еще и не видели, еще и не знаем, еще это действительно не открытая книга. И очень хочется еще сюда приехать не только для того, чтобы действительно оздоровиться, с морем связано, а именно со святынями, потому что это океан какой-то, святынь. Расскажите еще о других маршрутах, других направлениях и о том, какие еще задачи ставятся и решаются попутно с этим.
2-й день наших поездок связан с путешествием в город Родоса. Дело в том, что Кипр – место очень разнообразное в ландшафтном отношении. Здесь есть и горы, здесь и равнинная часть, и прибрежная часть Кипра. География не столь многообразна, а Кипр все-таки невелик по площади, в 6 раз меньше Московской области. Но, тем не менее, он разнообразен с точки зрения высотности, с точки зрения растительности, почвенного состава. И, безусловно, горная часть Кипра, когда-то труднодоступная, сейчас туда ведут прекрасные асфальтированные дороги, содержит много интересных святынь. И вот мы как раз святыни Тродосских гор изучаем во 2-й день нашей поездки. Это предгорье, деревня Омудос, монастырь Честного Животворящего Креста. Сейчас пустующий, но храм монастырский сохранился, используется сейчас как приходской. У монастыря потрясающая интересная история связи с Россией. Там до сих пор сохранились в иконостасе 4 иконы фряжского стиля, купленные в Одессе и привезенные с монастырского подворья, которое когда-то там находилось. Это удивительный факт, но этот факт, который укладывается в общую мозаику церковных связей Руси, России и Кипра. Вот мы говорим об этом, посещая монастырь святого Неофита Затворника. Настоятель храма, отец Неофит, всегда, когда мы с группами туда приезжаем, достает из иконостаса узы Христовы. Это святыня, которая была по преданию привезена святой равноапостольной Еленой в IV веке. Открывает ковчег, где хранятся частицы мощей, и мы имеем возможность приложиться к главе апостола Филиппа, к частице мощей святого Пантелеймона, к частице мощей святой Марины, мученицы.
который особо почитается на Кипре.
Да, Святая Марина особо почитаема на Кипре. Ну, есть статистика, мне кажется, она такого полусветского происхождения. Просто посчитали количество храмов, кому какой храм посвящен. Больше всего храмов, посвященных Пресвятой Богородице. На втором месте количество храмов, посвященных Святому Георгию Победоносцу, покровителю земледельцев. А на Кипре, отродясь, все было от земли, и земля кормила. Ну и на третьем месте храмы Святой Марины, потому что этот небольшой клочок земли окружен морем, а Святая Марина – это покровительница тех людей, которые связаны с морем. Так по традиции ведется. И есть еще одна, мне кажется, очень любопытная причина. Дело в том, что Святая Марина, она в значительной степени покровительница семейного очага, защитница тех женщин, которых оставляют моряки в силу своей профессии на берегу и уходят в неизвестность. А этим женщинам необходимо поднимать семью. Они, кстати, для Кипра это очень важный фактор, являлись собственниками недвижимого имущества. Не мужчина, а именно жена в семье. Она распоряжалась домом, землей, трудилась наряду с мужчиной. И вот как раз Святая Марина в некотором смысле прообраз кипрской женщины. На некоторых иконах Святая Марина изображается держащей за
рог
держащий беса и заносит над его лбом молоток большой, тяжеленный, который вот-вот на него опустится. Вот это те условия. В борьбе с жизненными обстоятельствами обычной женщине приходилось поднимать семью. Вот поэтому, наверное, созвучие вот этого настроения в отношении Святой Марины к действительности и в отношении кипрских женщин с теми житейскими ситуациями, которые были вокруг. Вот это созвучие, наверное, определяет то, что такое особое почитание Святой Марины было на Кипре.
Ну, вот вы сказали о задачах женщины по причине того, что уходили в море мужья моряки. Ну и сейчас осталось в традиции кипрской, что когда совершается свадьба, как правило, муж приходит на территорию жены. То, что у нас называлось в примаках быть, у них это в традиции. Это ведет вот корни оттуда.
Ну, здесь на Кипре вообще нет такого понятия, как примак. Здесь все примаки. И, как правило, задача семьи невесты обеспечить, ну, по крайней мере, раньше так было, обеспечить невесте, обеспечить молодой девушке быт, обеспечить дом, квартиру, участок земли, на котором можно построить дом в период от обручения до венчания, как раз молодые этим и занимаются при помощи всех родственников. Действительно, наверное, вот такое положение имущественное женщины, распределение обязанностей в семье и приводило к такому интересному положению мужчины в обществе. И наследование недвижимого имущества до вступления Кипра в ЕС и до гармонизации законодательства Кипра с законодательством Евросоюза, наследование было таким: от бабушки к матери, от матери к дочери, от дочери дальше. Вот так. По женской линии.
Материнская линия.
По женской линии.
А вот скажите, кипрские семьи, они многодетные, насколько они крепки?
Современная статистика, она неутешительна. Процесс воспроизводства населения на Кипре со знаком плюс идет. Ну, это уже хорошо. Не убывает население. Но число детей в кипрской семье по статистике 2,2 ребенка. Маловато, конечно. Раньше в семьях было гораздо больше детей. Но
это уже дух времени, к сожалению. Федор Васильевич, ну вот мы сказали о Марине, о Святой Марине, о ее особом почитании на Кипре. Тоже можно сказать еще и о других великих святых, которые почитаются именно на Кипре.
Вы знаете, я вернусь к вашему вопросу, а сейчас бы я хотел продолжить маршрут нашего второго паломнического дня в город Родоса. За посещением деревушки Омудос, где 5 храмов, 5 винодельен, кстати, можно зайти и попробовать винца в любой из них, и 320 коренных жителей, вот совершенно изумительные виноградники в округе, потрясающие запах в сентябре, в октябре, когда идет сбор винограда и давят вино, дух винный, он парит над деревней. Но мы стараемся не особенно внюхиваться в эти изумительные запахи. Мы едем дальше.
Ароматы, можно сказать.
Да, в эти ароматы. Мы едем дальше, едем в два высокогорных монастыря Кипра. Это монастырь Божьей Матери Тродосской, по-гречески Традитиса, и самый гостеприимный и самый высокогорный женский монастырь Кипра, небольшой, существующий с XII века, возрожденный относительно недавно, в начале 2000-х годов, монастырь Божьей Матери Трикукя. У нас давние связи с этим монастырем. В этом монастыре особо почитают святого Серафима Саровского, есть его иконы. И, ну, что греха таить, к нам отношение особенное. Всегда кофе, чай в зимнее время, какое-то угощение. Матушки варят варенье. Я называю этот монастырь флагманом конфитюрной промышленности Кипра. И они всегда угощают самыми лучшими вареньями, которые у них есть. С кусочком антидора. Это все очень просто, но пирожное получается отменное. И после посещения этого монастыря, который находится на окраине деревеньки Продромус, это самый высокогорный населенный пункт Кипра, мы движемся на Кикскую гору.
А икона Божьей Матери вот в этом монастыре, какая икона?
В монастыре Традитиса и в монастыре Божьей Матери Трикукя особо почитаются чудотворные иконы. В первом случае это икона Адигитрия по своему типу. Перед ней молятся о чадах, об исцелении от бесплодия, о полноте семьи, о икона Божьей Матери Трикукя – это икона умиления, известна многочисленными исцелениями от разных болезней. Также икона умиления находится в монастыре, где мы останавливаемся дальше. Это Свято-Кикская обитель. Стоит монастырь на Кикской горе на высоте 1317 метров над уровнем моря. Это вершина Кикской горы. Называется она трон Пресвятой Богородицы. Ну, а сам храм самого монастыря немножко ниже, на высоте приблизительно 1200 метров. Мы бываем в нижнем, верхнем дворике. Они изумительно красивы. Это осколочек Византии, изумительные мозаики, великолепные фрески, современные произведения, но они соответствуют духу торжества православия.
На очень высоком художественном уровне.
Да, была составлена очень продуманная реставрационная программа, и она осуществлялась в 1991-93 годах. К ее реализации были привлечены выдающиеся кипрские художники, мозаичисты, например, такой как Георгиос Коппола. Были привлечены великолепные художники, специалисты по фрескам из Греции, с Кипра, Румынии. И, в общем-то, все эти произведения, украшающие внутренние стены монастыря, они поддерживаются в очень хорошем состоянии.
Федор Васильевич, а вот сама икона Кикская, которая никогда не открывается, вот в чем здесь особенность? Почему?
Ну, я должен ваши слова опровергнуть, поскольку говорить, что она никогда не открывается, это удел лишь экскурсоводов-неофитов. На самом деле известны даты, когда икона открывалась, есть записи, соответствующие в монастырской летописи. Последний раз икону открывали в 1939 году. И до этого открывали икону, списки с иконы писали. Известнейший кипрский иконописец родом с Крита, трудившийся в конце XVIII – начале XIX века, Иоанн Корнаро делал список с иконы. Это известный исторический и искусствоведческий факт. Копия иконы его кисти находится с левой стороны от царских врат в храме Рождества Пресвятой Богородицы, главном храме монастыря.
А вот все-таки вопрос, почему так принято, что икона всегда закрыта? Чем это объясняется?
Ну, здесь мы можем апеллировать к преданию. Якобы жертвователь, человек, подаривший эту икону на Кипр и давший деньги на строительство первого храма, для этой иконы. Сейчас мы таких людей называем спонсорами и меценатами, а раньше мы их называли жертвователями,
благотворителями,
дарителями. Есть еще один титул этого человека – император. Император Восточной Римской империи, император Византии Алексей I Комнин. Вот якобы он, отправляя эту икону на Кипр, в благодарность за исцеление его дочери Анны Комниной, просил, если лик этой иконы не будут видеть в Константинополе, пусть его не видят нигде. Было это сказано или нет, мы не можем утверждать, но это повторяющееся во многих преданиях, во многих из устных повествованиях об обретении иконы фрагмент текста.
Во всяком случае, это многое объясняет, такая красивая история.
Ну, понятное дело, что история красивая, но мы же должны с вами понимать. Во-первых, речь идет не просто об иконе, это икона чудотворная. Существует такое понятие, как мерточение. Существует такое чудо, как обновление икон. Почему мы здесь не можем иметь дело с такими описанными, но не объясненными еще наукой явлениями? Но нужно иметь в виду, что ведь монастырь несет ответственность не только за исполнение этого завета императорского, но и за сохранность иконы. Нужно за ней смотреть, открывают ее, смотрят, проверяют. Все это делается с решением монастырского совета и
со специалистами властей,
да, и верховных церковных властей Кипра.
Поразительно, что от этой иконы, при том, что она закрыта, невозможно отойти. К ней тянет, к ней хочется вернуться, еще отстоять, если есть очередь. Там рядом целая, по-моему, часть храма, где огромное количество мощевиков.
Да, эта часть храма называется резница, в латинской традиции реликварий. И там действительно находятся изумительные работы ковчеги с частицами мощей святых, главами святых. В Кикском монастыре в реликварии более 350 мощей святых. И он постоянно пополняется. Совсем недавно передали, например, из Риги частицу мощей святого Иоанна Рижского. Вот мне был представлен этот святой наш практический современник в реликварии Кикоса. Вот что можно сказать. Это целенаправленная работа по собиранию мощей, характерная, традиционная для любого византийского монастыря.
Да, обычно происходят некие обмены между монастырями, как известно. Но вот из русских святых почитается больше всего здесь, как я поняла, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий наш, преподобный Серафим Саровский и еще кто?
Ну, если обратиться к Кикскому монастырю, то в Кикском монастыре есть фресковые изображения святого Сергия Радонежского, святого Серафима Саровского, святого Силуана Афонского. Не будем забывать, что корнями своими он из России. Есть иконы во многих храмах святого Луки Войно-Ясенецкого. Более правильно, и на иконах так и написано, архиепископа Симферопольского и Крымского из России. Вот такое название.
Ну, очень много исцеления от икон, поэтому это же не просто так возникло такое почитание.
Да, действительно, исцелений множество, как и в Греции, так и на Кипре. И вот когда мы бываем в храме Успения монастыря Божией Матери Трикукя, прикладываемся к иконе святого Луки Воина Ясенецкого. И когда мы бываем в храме святого Лазаря, я уже забегаю в третий день наших маршрутов, там тоже икона святого Луки. Кстати, там же находится и икона царской семьи, подаренная одной из наших прихожанок и в день памяти царских страстотерпцев.
17 июля.
Читается акафист на греческом языке.
Икона, кстати, тоже очень высокого уровня, художественная, очень красивая.
Надо иметь в виду одну особенность. Мы о ней всегда говорим. На Кипре новый стиль. Кипрская православная церковь в те праздники, которые отмечаются, устанавливаются по солнечному календарю, забегает на 13 дней вперед нашей православной церкви. Поэтому вы дату назвали по старому стилю, которая принята в Русской Православной Церкви. А вот на Кипре этот день на 13 дней раньше. Но все те праздники, которые исчисляются по лунному календарю, то есть весь пасхальный цикл, а это 100 дней в году, мы, как говорится, нога в ногу.
Ну тогда особое почитание великого пророка Ильи каким образом происходит?
Здесь на 13 дней раньше нашего. Точно так ждет. Но вот предание такого о том, что вот после Ильи пророка вода холодная, купаться нельзя, вот этого я не слышал. Здесь купаются до ноября месяца, а некоторые и в декабре, и в январе. Я имею в виду русских жителей Кипра.
Вы прослушали первую часть интервью с ведущим гидом паломнических поездок по Кипру Федором Васильевичем Лавриковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Это